традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, всем доброго вечера. Сегодня наши баррикады проходят в формате круглого стола. С нами сегодня Сергей Дорофеев, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции «Единая Россия». Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Алексей Каратам, клинический врач-психиатр. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Добрый день.
И сегодня с нами Игорь Шпицберг, член правления Международной ассоциации «Аутизм Европы», руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Здравствуйте, Игорь Леонидович.
Здравствуйте.
Сегодня будем пытаться разобраться в причинах и следствиях трагедии, которая произошла в Воронежской области. В результате пожара там погибли 23 пациента психоневрологического диспансера. Ну и попытаемся понять, что же произошло, почему произошло, можно ли подобные истории предотвращать. К сожалению, мы с какой-то периодичностью к подобным случаям возвращаемся, поскольку нечто похожее происходило не в этом году, но в прошлые годы точно. Ну и я предлагаю начать с заявлений позиции, почему вот то, что произошло, произошло. Начнем с Игоря Каратама, клинического врача-психиатра. Пожалуйста, Алексей Владимирович.
Ну, здесь можно очень много рассуждать на предмет. Ну, очень такая спекулятивная тема. С одной стороны, не доглядели, не досмотрели, но здесь это проблема не только этого интерната, это проблема очень многих интернатов, которые находятся без должного контроля. Потому что, да, с одной стороны, есть нормы СЭС, нормы пожарной безопасности, но здесь более глубокая проблема есть. Это отношение к душевно нездоровым людям, в принципе. Вообще в стране и конкретно уже к людям, которые нуждаются в постоянном уходе. И здесь, вина лежит на очень многих людях. Это и пожарные, это и СЭС, это и работники, это и санитары, это и врачи. Тут большой круг ответственных за трагедию.
Я неспроста упомянул, что нечто похожее происходило в прошлые годы, там о престарелых горели.
Да, также. У нас это, к сожалению, происходит с завидным постоянством.
Тогда говорили называли в качестве основной причины то, что все равно. Ну, то есть, все равно, кто там, в каких условиях, все равно,
что... К сожалению, это отношение, я еще раз подчеркиваю, это отношение нашего общества к душевно нездоровым людям и к немощным в принципе.
То есть, ничего не меняется?
Вот ничего не меняется, абсолютно. И при подобной ситуации, нет предпосылок к изменению, к сожалению.
Это Алексей Каратам, клинический врач-психиатр. Сейчас слово Сергею Дорофееву, заместителю председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Пожалуйста, Сергей Борисович.
Ну, можно обсуждать... Конкретный случай, а можно обсуждать системную проблему?
Мы можем, оттолкнувшись от конкретного случая, говорить, или это системная проблема, или это ЧП просто из ряда вон выходящих.
Если говорить о конкретном случае, я еще не слышал пока официальной версии, что же произошло. Что это неосторожное обращение с огнем, проводка, что непосредственной причиной, если была версия, что кто-то окурок не потушил, то есть надо понимать, что первая причина. Потом разные варианты еще могут быть. Кто не доглядел, не досмотрел или не посмотрел. Но мне кажется, если говорить о системной проблеме, то о системной проблеме нужно говорить отсутствие специализированных учреждений, наверное, таких типовых специализированных помещений. И если мы посмотрим на все эти интернаты, которые у нас есть, большей частью это приспособленные помещения, которые, в лучшем варианте или не в очень лучшем варианте, но каким-то образом приспособлены для вот этих категорий наших граждан. Они, по сути дела, больные. Все, которые находятся в данном случае в таких учреждениях, они действительно душевно больные люди. И рассчитывать на адекватное поведение их в этой ситуации, в принципе, наверное, невозможно. И это надо понимать. Раз адекватного поведения по каким-то ситуация не может быть, надо их просто пытаться предотвратить. А предотвратить их можно только специальными какими-то набором мероприятий, в том числе и специальными помещениями.
И вот почему важно выслушать вовремя депутатов Государственной Думы? Потому что вы же потом принимаете какие-то законы, ограничения и говорите, слушайте, по результатам этой трагедии мы пришли к выводу, что нужно. Дальше ставите двоеточие и перечисляете. Ужесточить, ограничить, запретить или что? Вот первые мысли, которые после этой трагедии.
Понимаете, у нас всегда первые мысли достать шашку из ножен и обязательно кому-нибудь что-нибудь отрубить.
Ну, мы у вас научились.
Вот тут первая такая, может быть, она даже по-человечески понятное желание, но это, как правило, не решающая проблему. И тут надо посмотреть глубже, просто системнее на эти ситуации.
То есть вы ждете результатов расследования?
Я бы сказал, что частно, если говорить о частном случае, который сейчас есть, это надо рассматривать, что же там конкретно было. Если говорить о системной, насколько я просто знаком с ситуацией, то она в целом, это же не наша епархия, это не здравоохраническая епархия. Вот в данном случае, если мы говорим о таких учреждениях, о которых мы сейчас говорим. А психодиспансеры – это наша. Ага. А вот все вот эти приюты, и в данном случае там же статус у них не приют, а...
я не знаю, это я везде
интернат.
Встречал.
Это интернат, интернат, это Министерство социальной защиты и... социальной защиты. Это не здравоохраническая тема. Немножко другое. Мы там тоже присутствуем, безусловно, и врачи там тоже есть, и наблюдают они их. Но сфера деятельности немножко не наша.
Это Сергей Дорофеев, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции «Единая Россия». Сейчас слово уже Игорю Шпицбергу, член управления Международной ассоциации «Аутизм Европы», руководителю Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Пожалуйста, Игорь Леонидович.
Я, во-первых, сразу хочу сказать, что я во многом согласен с Алексеем. Я отчество не запомнил, к сожалению. Дело в том, что здесь очень много одновременно проблем, которые приводят к тому, что такие чудовищные вещи происходят. Вещи действительно чудовищные, потому что погибают абсолютно беззащитные люди. Вот это важно понимать. Такие же точно граждане Российской Федерации, как и все остальные, и в силу определенных обстоятельств забота о них ложится на плечи государства, и государство обязано обеспечить их как минимум безопасностью. И, как совершенно правильно тоже коллега сказал, конечно, это люди, я бы не использовал термин там больные, не больные, но просто это люди, не способные самостоятельно, скажем, спастись. И их состояние таково, что создание условий, при которых лежачие пациенты, находящиеся под воздействием препаратов, не способные встать и выбежать, могли бы сохранить жизнь. И, конечно, это большая проблема, но проблема здесь ждется на нескольких вещах. Во-первых, действительно, мы до сих пор не имеем системы подобных учреждений, которые находятся, насколько я знаю, в ведении соцзащиты, которые были бы достаточно оборудованы и достаточно безопасны. И здесь я тоже соглашусь, к сожалению, мы унаследовали, Россия унаследовала от Советского Союза такие, весьма ветхие места проживания подобных людей, которые, в общем, переоборудовать в рамках всей страны, наверное, не так просто, но делать это, безусловно, нужно. Это первое. Второе, это то, что, опять же, я совершенно согласен с тем, что у нас в стране, к сожалению, пока еще люди, имеющие подобные особенности развития, скажем, или подобное состояние, они не воспринимаются как такие же точно полноценные члены общества. А это большая проблема. С третьей стороны, конечно, я как человек, который больше 20 лет, уже 25 лет нахожусь в этой теме. У меня сын старший с аутизмом, и, собственно, сейчас ему 27 лет, и он прошел путь от достаточно тяжелого ребенка с тяжелой формой аутизма, когда тоже нам ничего хорошего не обещали, обещали как раз такой интернат в конце жизни. Тем не менее, ребенок вышел в более-менее нормальное состояние, университет закончил, работает программистом, но, тем не менее, я занимаюсь этой темой давно, и я вижу, что позитивные изменения тоже есть. И позитивные изменения, в первую очередь, заключаются в том, что, во-первых, Россия пытается действительно обращать больше внимания на людей с инвалидностью, граждан Российской Федерации. Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Реально и правительством России, и правительством Москвы совершается достаточно много действий в направлении того, чтобы люди с инвалидностью жили лучше и качество их жизни было лучше во всех областях, но мы, безусловно, должны констатировать, что этого пока крайне недостаточно. То есть в рамках страны огромное количество людей с инвалидностью, к сожалению, пока не имеет того, что им необходимо. И я думаю, что было бы самое правильное, это эту трагедию на самом деле, потому что это трагедия, как-то в главный урок из нее извлечь. Это не просто там кого-то наказать, я думаю, что кого-то, безусловно, накажут, и я надеюсь, что справедливо будет, а постараться как можно быстрее исправить вот хотя бы этот момент.
Это Игорь Шпицберг, член правления Международной ассоциации «Аутизм Европы», руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Сейчас обращаюсь к Алексею Каратаму. Вы, как клинический врач-психиатр, наверное, можете описать нам, что, так, что из себя представляет такой типовой психдиспансер в Российской Федерации?
Диспансер, интернат.
Интернат.
Но сейчас да, это, к сожалению, очень плачевное место, куда помещают уже людей, которые не в состоянии за собой следить. То есть они нуждаются в постоянной помощи извне. Некоторые медикаментозные, но чаще всего это просто уход.
Ну что, это строение, которому за 60 лет?
Ну, как правило, это да. Это глубоко старые строения, которые, по большому счету, не приспособлены для пребывания такого контингента, потому что здесь уже поднимался, да, коллега говорил, что помещения у нас достались от Советского Союза, и они, как правило, не оборудованы должным образом. И это надо понимать. Интернат для душевно больных людей, он должен оборудоваться немножко по-другому. Там очень много людей, которые в силу своего психического состояния не могут правильно, адекватно сориентироваться в сложной ситуации.
Поскольку эта история уже не первая, к сожалению, увы и ах, то, ну, как показывает практика, обычно после подобных трагедий начинаются проверки, инспекции, и там пытаются как-то указать на недочеты, и чтобы впоследствии эти недочеты были исправлены. Ну, такое требование точно распространяется. Вот повторяющаяся трагедия, к чему в итоге привела? Я не знаю, там появились нормальные сигнализации, там убрали захламленные там, проходы какие-то.
Ну, вот здесь уже... Понимаете, вот каждая трагедия, она заставляет местные власти начинать суетиться, как-то делать что-то. И на самом деле что-то делается.
Так вот да, это что-то, что?
Но вот сложнее поместить человека в интернат. Да, сложнее. Сложнее усложняются системы пожаротушения, помощи, соцобеспечения, скорой помощи. Но, по сути, вот то отношение, которое должно меняться к душевно больным людям, оно как было, так и остается. И люди, которые туда идут работать, порой, ну, это, слава богу, основной массы людей не знают о том обращении, которое есть в интернатах. Я не хочу говорить за все. Но, к сожалению, очень многие интернаты грешат тем, что приходят туда работать люди абсолютно черствые, не понимающие, с кем они имеют дело. К сожалению.
Куда-то не взяли в более приличное место?
И не люди... то, что не более приличное. Как? Здесь по психическому статусу они нуждаются в отдельном уходе. Это не просто
пожилой человек. Я сейчас не про пациентов. Как? Я говорю про тех людей, которые за ними должны вроде как следить.
Вы указывали, при советской власти все-таки была система обучения даже санитаров. Им хотя бы объясняли, кто такой душевно нездоровый человек и чем он отличается. Почему вроде бы физически крепкий человек не имеет интеллекта, и как с ним нужно поступать. Понимаете, сейчас на это никто не обращает внимания, а очень много тонких таких моментов, с помощью которых, вот если объяснить, подготовить специалиста, он будет более четко помогать.
Вот перед вами, Алексей Владимирович, сидит заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, и вы, наверное, ну, пользуясь возможностью, можете сказать, а чего вам не хватает-то, например? На что бы вы прежде всего обратили внимание депутатов Госдумы?
А на оказание психиатрической помощи. У нас ее нет как таковой. У нас разрушили то, что было, и сейчас то, что страна получает вот эти все происшествия, трагедии, они, к сожалению, будут продолжаться, потому что качество психиатрической помощи настолько низкое, что количество конечных состояний увеличивается. Это, к сожалению, факт.
Так, вы можете перечислить, тогда вам что... слово, да, Сергей Борисович.
Вы можете перечислить, что так вообще вот разрушили, а что конкретно сделали? Ну, что надо сделать тогда, чтобы, ну, восстановить?
Ну, здесь надо делать акцент на первичном звене, да, ничего нового в этом нет абсолютно.
А что там разрушили? Там как были психдиспансеры, так они остались?
Как были, так и остались, но каково качество помощи, да, уровень психиатров на местах. Ведь сейчас все скатилось к тому, что просто пришел, на тебе таблетку, все, до свидания. Психиатры перестали вникать в суть.
Почему?
Очень многих людей можно увести в сторону от инвалидности, просто надо лечить.
Почему перестали?
Заинтересованности нет.
А почему у них нет заинтересованности? Почему у них нет заинтересованности?
Почему у вас
я нет тоже врач.
Заинтересованности?
Я же тоже врач. У меня была всегда заинтересованность в хорошей своей работе, качественной лечить, как терапевта людей. Почему у психиатров нет заинтересованности хорошо лечить?
Ну, здесь вопрос такой очень, очень интересный. Да? Почему люди, которые, в общем-то, обязаны лечить, да, неадекватно, не оказывают адекватную помощь. Почему? Потому что готовят крайне мало, крайне низко, и уровень подготовки страдает у психиатров.
Да, я предлагаю предоставить слово сейчас Игорю Шпицбергу. Игорь Леонидович, на что бы вы обратили внимание?
Ну, и еще раз, тут же как? Конечно, я бы обратил внимание, в первую очередь, на наиболее уязвимые вещи, но... Вы предлагаете мне обратиться к...
Да, ну, пока есть такая возможность. Ну, а что, за одним столом
сидеть? Ну, я думаю, что люди ответственные, и ответственно делают то, что они делают. Единственное, со своей стороны, все-таки важно говорить про то, в чем ты компетентен. Я не во всех аспектах психиатрической помощи компетентен.
Но вы, по крайней мере, неравнодушны.
Ну, то, что... Нет, ну, я разбираюсь я представляю некоторую группу людей, которые в Российской Федерации попадают как раз в категорию психиатрической помощи. Это люди с расстройствами аутистического спектра. И, конечно, безусловно, я не могу не согласиться с тем, что уровень подготовки отечественных психиатров по вопросам, связанным с аутизмом, конечно, очень низкий и, к сожалению, примерно соответствует международному уровню там, 30-40-летней давности. Отдельные психиатры, безусловно, есть сильные, есть какие-то места очень неплохие, официальные, государственные. Но если брать по стране, то среднестатистический ребенок, получивший диагноз аутизм, опять же, по МКБ-10, ну, там, например, детский аутизм, он, скорее всего, в возрасте 2 лет уже получит терапию психотропными препаратами и не получит больше ничего. Причем такое происходит и в Москве. Например, вот на прошлой неделе ко мне пришел ребенок на осмотр, которому 1 год и 9. Вот 1 год и 9, ему уже прописали нейролептики, психиатр. И, в общем, посоветовал родителям ни на что хорошее не надеяться.
С учетом того, что старые психиатры, старые школы говорили, что раньше 3 лет психиатру делать нечего.
Ну, дело в том, что вообще диагноз в этом возрасте окончательный ставить, безусловно, рано и преждевременно. Но вопрос в том, что кроме курации нейролептиками, среднестатистический психиатр в Российской Федерации, к сожалению, не знает, что делать в вопросах с аутизмом, и это не вина его, это, наверное, его беда.
Тогда
что попросить. Вот смотрите, опять же, я вообще ни разу не склонен просто критиковать. Мне кажется, в этом нет никакого вообще смысла. Мне кажется, у нас у всех одна единственная задача, чтобы наша система, в данном случае здравоохранения, совершенствовалась, и желательно как можно быстрее. И сейчас как раз у нас в стране тот самый момент, мне кажется, неплохой, когда государственные структуры вступают в диалог с общественными организациями, с родительскими организациями, когда есть возможность лучший международный опыт каким-то образом аккумулировать вместе с лучшим отечественным, потому что у нас тоже полно прекрасного опыта. И я, как член правления главной Европейской ассоциации по аутизму, точно могу сказать, что в Европе нельзя сказать, что у них все хорошо, у нас все плохо. Это неправда. У них тоже куча проблем, и в ряде стран там вообще катастрофы происходят. И у нас в стране одновременно с этим есть масса прекрасных людей, прекрасных специалистов, чудесных организаций. Задача только в том, чтобы этот опыт максимально быстро и качественно консолидировать, и чтобы он донесся до всех регионов Российской Федерации. Что касается конкретно комитета, соответствующего в Госдуме, я надеюсь, что просто будет уделено достаточное внимание людям с ментальными формами инвалидности, потому что здесь это вообще немножко отдельная тема. Не только психиатрия, да, есть умственно отсталые люди, я не знаю, как они у нас скорее... Почему они идут, по какой категории? По психиатрии? Тоже по психиатрии.
Кивают нашу... Я просто
вот, по психиатрии. Но просто вопрос в том, что... Дело в том, что в нашей стране, например, как вы знаете, существует госпрограмма «Доступная среда». Это большая программа, и прекрасно, что она есть. И правительство только что, вот Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о продлении этой программы до 2020 года, И у меня была возможность на личной встрече, было заседание правительства выездное в прошлую пятницу, позапрошлую, попросить у Дмитрия Анатольевича, чтобы в программу «Доступная среда» все-таки был включен раздел про ментальных инвалидов. Потому что парадокс в том, что пока в нашей стране очень мало делается для этой группы населения. То есть, да, мы более-менее понимаем про пандусы для людей с опорно-двигательными нарушениями, мы понимаем про язык Брайля, но вот что нужно людям с ментальной инвалидностью, что для них доступность, пока это задача, и огромная работа уже ведется, но надо вести ее как можно быстрее. И отдельная тема, вот эти интернаты. Ну, во-первых, я абсолютно убежден, что в России горит много и часто много чего.
И не только
просто
интернат,
эти не убегают. Почему вот эти ситуации становятся такими вот яркими? Потому что много жертв. Почему много жертв? Ну, не могут они встать и убежать. Ну, чего у нас только не горит в стране. Слава богу, из дерева.
Да, недавно, 16 тысяч квадратов в Москве сгорело, да?
Да, конечно. Ну, там,
там же ничего такого не было,
но здесь люди, вы поймите, эта ситуация невероятного внимания, я считаю, должна быть. Знаете, пускай будет перегиб. Вот у нас очень долго не обращали внимания на таких тяжелых ментальных. Считалось, что они, ну, как бы вот не повезло людям, да? Вот пусть будет предельное внимание к этим людям. Пусть мы вообще все подумаем о том, что в стране достаточное количество людей, которые полностью зависят от нас, вот полностью зависят от того, как они живут, кто им помогает, да, в каких условиях они находятся. И здесь же вопрос не только того, что они могут физически погибнуть, а в каких условиях они живут в этих интернатах.
Если я вас правильно понял, и вас, Игорь Леонидович, и вас, Алексей Владимирович, то приоритеты выбора ставили так. Подготовка врачей, там, специалистов в любом случае, для того, чтобы вот этих психинтернатов было как можно меньше в стране, чтобы была возможность проводить нормальную терапию, нормальную социализацию тех
здесь
людей.
Здесь немножко не так.
А как?
Интернаты должны быть, их нельзя сокращать, их надо переоборудовать под конкретные нужды. Понимаете, ведь принципиально разный интернат для, допустим, пожилых людей и для душевно нездоровых людей. Это разные вещи.
Как, знаете, зал для волейбола и зал для футбола.
Совершенно,
знаете, это совершенно разные вещи.
Их нельзя сокращать. Их должно быть достаточное количество. Но здесь речь идет о том, чтобы и специалисты не просто как бы в потемках тыкались. Есть адекватные, с хорошей подготовкой психиатры, ну, которые просто в силу своих вот рамок, да, вот они зажат. Пациент, таблетка и все. Ему надо дать, и психиатру дать возможность работать и давать результат и пациенту, и обществу, и чтобы эти программы были не просто на бумаге, а ширились.
Я, честно говоря, не знаю, о чем сейчас думает Сергей Борисович Дорофеев, как зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья, потому что мне сложно понять, с какой стороны вообще заходить к решению этой проблемы.
Вы знаете, я скажу так, что вот я тут под впечатлением нахожусь. Недавно был тоже на передаче, когда тоже девочка одна с рожденным заболеванием погибла в Новгороде. Позавчера-то вот была передача. И тоже, по сути, об этом же, об, как вам сказать, в нашем о таком социальном...
Равнодушие,
да, которое... Вот мы стали какие-то более прагматичные, что ли, если корректно сказать, да. Каждый сам за себя, как подумать о ближнем некогда. Иногда даже родственникам некогда подумать. И все пытаемся, ну, переложить на государство, большей частью. И если говорить о шагах государства... Государство, кто это государство? Государство – это мы с вами.
Так.
Это наши деньги, которые мы с вами отчисляем. Не отчисляем туда деньги. Ну, нету государства возможности. Государство же, ну, их просто и не может ни из чего получить. Государство – это мы. Это действительно нужно понимать. И то, что государство политически делает, оно сделало действительно много. Та конвенция, о которой коллеги говорили, она политически очень много значит. Да? Вот это, с точки зрения государства, признать просто... присоединиться к конвенции, это не просто взять и подписаться под ней. Да?
Взять на себя обязательства.
Это взять на себя обязательства, знаете, со стороны там, всех членов этой конвенции, ну, чтобы тебе пальцем не показывали, да, вот подписались и ничего не делать. Оно вынуждено делать. И делает ровно столько, сколько она может сделать, но Мы все только вместе все можем сделать еще столько, сколько нужно это сделать.
Абсолютно с вами согласен. Я думаю, и Алексей, и Игорь тоже с вами проявят солидарность. Я единственное, чего не понимаю. Вы сетуете на то, что мы стали прагматичнее, мы стали более атомизированы сами по себе. Но если посмотреть на реформу здравоохранения в Российской Федерации, то она затачивает нас ровно под это. Оптимизация, прагматизм.
Не совсем, не согласен. Еще раз говорю, вот нельзя все подгонять под здравоохранение. Тут как раз больше социального, чем...
Нет, мы с удовольствием навалились бы всем миром, понять
чем,
бы еще,
чем здравоохранительского. Да, на определенном этапе. Есть вещи, которые можно корректировать. Но есть вещи, которые скоррегировать совсем даже силами врачей невозможно. И поэтому, как коллеги сказали, такие заведения все равно должны быть в обществе. Они должны быть соответствующие тем задачам, которые перед ними стоят.
Я напомню, с нами сегодня Сергей Дорофеев, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Каратам, клинический врач-психиатр, и Игорь Шпицберг, член правления Международной ассоциации аутизм Европы, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Сейчас 19:30, новости. После информационного выпуска будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 38 минут. Сегодня у нас нет разговора непримиримых. Сегодня на баррикадах мы, наоборот, пытаемся договориться. С нами сегодня Сергей Дорофеев, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Каратам, клинический врач-психиатр, и Игорь Шпицберг, член правления Международной ассоциации «Аутизм Европа», руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Начну с сообщений. Их довольно много. Ну вот, пожалуйста, 757-й пишет. Грустный штрих. Помните, когда водитель на грузовике разнес рейсовый автобус? Буквально через пару дней сгорел интернат душевнобольных. Жертв было еще больше. В случае с автобусом траур был местный, с интернатом региональный. Цинично это приводить, но... показательно, пишет 757-й, намекая, что мы подобных трагедий можем даже не замечать, не обращать на них внимания. 847-й. Задам крамольный циничный вопрос. У нас на обычные медучреждения, роддома, стационары не хватает денег. Идет оптимизация, сокращение врачей, больниц. Имеем ли мы право тратить много на спецучреждения в такой ситуации? Строить им хорошие современные здания? Это вопрос от Артема.
А вопрос, мы отличаемся
это от Алексей животных. Каратам.
Чем? Понимаете, ведь когда общество обращает внимание на слабых, которые не могут о себе позаботиться, это определяет общество. Мы социум, мы сильные или мы слабые, разобщенные? Слабый, разобщенный, да, всегда находит виновного. Он никогда не делает, не действует, не идет. И для слабого всегда проще обидеть, чем сделать, исправить, улучшить и так далее. К сожалению, такая точка зрения у нас в нашем обществе, она широко распространена, что не нужно тратить много на инвалидов, на колясочников, на ментальных инвалидов, людей с ограниченными способностями, но... этим мы и отличаемся от всех остальных, что мы в состоянии заботиться о тех людях, которые нуждаются в помощи. И здесь и государство, и сейчас уже прозвучали мысли, что мы все должны обращать внимание на это и соответствующим образом реагировать. Да, у нас, к сожалению, сейчас бытует точка зрения, что душевно нездоровый человек – это что-то такое сверх. От него надо держаться подальше. Это... непознанное, это страшное, это пусть он сам ковыряется. Но вы объясните это вот человеку, которого вылечили, а которого не смогли вылечить, или вовремя не дали помощь адекватную, и он скатился к состоянию, которого уже безвозвратная инвалидность. Все, финиш. А он мог быть социализирован, он мог принести помощь реальную.
Это Алексей Каратам. Есть кому еще что добавить?
Ну, я
согласен.
Это Игорь Шпицберг.
Я могу сказать, что, во-первых, я согласен с тем, что сказал предыдущий. Алексей? Алексей. Ситуация может расцениваться, но если вот там человек, который, как он написал, цинично к этому вопросу подошел, он же может также цинично посмотреть и с другой стороны. В России живет определенное количество людей. И сейчас, чем дальше, тем больше звучат слова о том, что Россия должна очень бережно относиться к человеческому ресурсу. Это ресурс, которым располагает страна, и это ресурс не только, условно говоря, людей какого-то одного типа, ну, там, сильных физически, способных там физическую работу какую-то совершать. Это ресурс людей самых разнообразных. Вспомните, я не знаю, Стива Хокинга, человек, который прикован к инвалидной коляске, но гений такого уровня, что его книги читают, я не знаю, все ученые всего мира. И существует огромное количество людей во всем мире, имеющих ту или иную форму инвалидности или ту или иную форму ограничений по здоровью, там, ограничений возможностей, но при этом реализованных и приносящих пользу тем странам, в которых они живут. И, безусловно, мы ни в коем мере не можем относиться пренебрежительно к любым гражданам Российской Федерации. Я уж не говорю о том, что Конституцией закреплено, что права любого человека, гражданина России, одинаковы. И если человек инвалид, если у него тяжелые ментальные какие-то заболевания, например, это не значит, что он имеет меньше прав на что-то. Но если мы будем каждого человека, когда он рождается, окружать поддержкой, в которой он нуждается для того, чтобы достичь максимума своих возможностей, тогда наша страна не будет терять ресурсы. Но если вдруг человек оказался в какой-то такой стесненной ситуации, когда он действительно не может что-то делать и нуждается в поддержке, то уход за таким человеком нужен нам, всем остальным, для того, чтобы ценностно относиться ко всем остальным людям.
Андрей, психиатр, вступал с вами в дискуссию, я обращаюсь сейчас к Алексею Каратаму и Игорю, и Сергею Дорофееву, когда вы обсуждали, какие проблемы есть вообще у психиатров. Вот Андрей писал, например, потому что очень много ненужных бумажек. Почему это затрудняет работу психиатров? Потому что работа на две ставки вместо одной, пишет Андрей, психиатр. Ну и добавляет, мало. Сейчас обращаюсь к Сергею Дорофееву. А что вот с бюджетом на следующий год? Ситуация усугубится, ну вот ваша оценка, или наоборот есть шанс чуть-чуть что-то где-то исправить?
Нет, ну бюджетом не усугубится ситуация. Если мы говорим о бюджете здравоохранения, да. Допустим, да, цифры не останутся приблизительно в том же уровне, даже немножко чуть-чуть выше. Чуть-чуть. Я бы не сказал, несерьезно.
Но ниже уровня инфляции, насколько я понимаю.
Ну, наверное, да. Но если говорить абсолютные цифры, то у нас они останутся прежние. Ну, даже несколько больше. Но не столько, сколько бы мы хотели, чтобы они компенсировали инфляционные ожидания. И да и состояние, собственно говоря, те, которые есть. Мы это тоже хорошо понимаем. Но это не должно сказаться принципиально на отрасли, если мы говорим о здравоохранении. Мы оценивали все риски в этом ключе, очень серьезно подходили к обсуждению этого раздела бюджета. Так что, если отвечать коллеге, мало, да согласен, что мало. Скажите мне какую-нибудь специальность, и скажут, или профессию, что много получает. Денег много вообще никогда не бывает, я вам точно скажу.
Ну, если вы не президент «Газпрома», то да.
Если не очень сильно так повезло, да, наверное, да.
Давайте я предлагаю просто сейчас обратиться уже к аудитории. Телефонных звонков довольно много. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я вот хотел задать такой вопрос. Вот сейчас эти деревянные здания, одно, второе сгорело. Оно бы еще 100 лет простояло. Здесь пожарные сигнализацию ставят в этих зданиях, где надо и не надо. Это все пожары происходят из пожарных сигнализаций. Вот как бы на них найти, на это МЧС? Они просто деньги за это получают, и все.
Есть, спасибо, Сергей Дорофеев.
Я не соглашусь здесь, там, что где надо, где не надо. И не соглашусь с тем, что еще 100 лет простоит, понимаете? Вот я так образно скажу. Вот если он полуподвальное помещение, то его хоть золотом отделай, он все равно будет полуподвальное помещение. Если это пятистенная изба, то она вот, хоть там сигнализацию, цветомузыку поставь любую, она все равно будет пятистенная изба. Если это барак бывший, вот что там, я, кстати, посмотрел в интернете, снимки того интерната, который сгорел. Угу. Внутри вполне прилично ведь было, да, там плитка. Если это были снимки этого интерната, по крайней мере, под этой новостью там это было. Плитка хорошая, стены ровные, побелены, чистенько, вроде все аккуратно. Но это не та инфраструктура такого учреждения, которая должна быть, которая бы вот на такой случай имела бы разные варианты решения такой проблемы. А от нее не застрахован будет любой конструкции такой интернат. Но должны быть такие быть планировочные решения, спасательные решения, которые позволяли бы быстро решить этот вопрос. Если там один вход и один выход, да, допустим, то там хоть забегайся, если там это в деревянном здании быстро распространяется огонь, и там высушенный лес стоит, безусловно, это очень сложно бороться с этими ситуациями.
Ну вот Артем, который писал про то, почему мы себе, или можем ли мы себе позволить заботу о душевно больных в то время, как у нас не решены проблемы, он еще продолжил задавать и говорит, ну давайте расставим приоритеты все-таки.
Ну, слушайте, ну да. Я в этой ситуации к Артему бы отнесся. Вот в семье мы как относимся к детям? Я говорю о нормальной семье, необычному ребенку, который только что родился. Мы его окружаем заботой. Вот это вот люди, это из того же разряда, которые они не могут за себя решить эти проблемы. Они, может быть, со временем будут их как-то решать, но на большей части жизни общество-родители, вот в хорошем смысле слова, должны помогать им и решать эти проблемы.
Сергей Дорофеев.
Да, сейчас. Я сейчас стану Алексей все-таки Каратам. На защиту врачей. Вот... Прозвучала мысль, она правильная мысль. Невозможно думать о больном, когда ты думаешь, как прокормить семью.
Согласен.
Абсолютно. И согласен. Врач не должен отвлекаться на зарабатывание денег. Он не должен работать на полторы, на две ставки, согласен. На двух, на трех работах. Он должен творить, он должен лечить, он должен помогать и думать о том, как помочь конкретному человеку справиться с его недугом.
Согласен полностью.
И вот здесь надо нам всем консолидировать усилия и власти в первую очередь, да, чтобы бюджет у нас был не как в прошлый год, чуть-чуть получше или там на уровне инфляции, а такой, чтобы люди жили. А сейчас очень многие врачи точно так же, как и все мы, выживают. А это не совсем правильно.
Коллеги...
Алексей Каратам, сейчас Сергей Дорофеев.
Да. Коллеги, вот не хотел бы эту дискуссию на это все свести, на одну заработную плату. Понимаете?
Это один из аспектов, он очень маленький, он не ключевой, он не определяющий, но он говорит и о нашем отношении к проблеме в том числе.
Я полностью согласен с тем, что врач не должен думать о хлебе насущном. И та такая пресловутая цитата Сталина, да, когда он сказал о том, что врачу не надо ему зарплату, его народ прокормит, хорошего врача. Это такая из области... саркастической шутки какой-то, потому что считаю, что любой врач должен вполне позволить себе, чтобы семья жила достойно. Не случайно, именно поэтому у нас мало мужчин в отрасли здравоохранения, потому что мужчины, как правило, тогда вынуждены работать действительно на двух, а то и на трех ставках, чтобы обеспечить. А большая часть-то женщин. Еще одна особенность нашей системы здравоохранения – это женское лицо, на которого нельзя постоянно навешивать нагрузку. Ну, большую, потому что у любой женщины масса еще других социальных обязанностей, семейных обязанностей, которые они, выполнять должны. Иначе общество вообще просто... треснет в этом ключе. И тут в этом-то смысле я совершенно согласен. Не должен травматолог думать о количестве больных, которые придет к нему, чтобы от него зависело количество зарплаты, да? Иначе же ему взять надо молоток и выйти вокруг травмпункта ходить. И он должен получать зарплату за то, что у него нет больных. Ровно как и у инфекционистов, что у него нет больных, он должен получать заработную плату.
Здесь напрашивается союз «но», да. Как будто бы хотите добавить, да.
Но на самом деле... эти средства просто нужны, да, и мы обществом должны ведь понять, принять, не только политики, но и общество должно сказать, ну, тогда мы вот считаем это приоритет. Я не уверен, что сейчас общество готово так сказать.
У нас общество не готово, да. И оно не будет готово при нынешних ситуациях. Вот помните, у нас была ситуация, когда выгнали особенного ребенка из кафе.
Алексей Каратам, да. И потом еще была история со школьным альбомом.
Да, и все это разворачивалось. И почему? Потому что, да, есть люди, которые не такие, как мы, и им можно помочь. Реально, конкретно. Да, разные формы, разные течения, разные исходы, но огромному количеству людей можно помочь. Вот об этом я, в общем-то, в начале передачи и говорил, когда... Что нужно делать? Ну, поднимать правильно. Качество оказываемой помощи – это подготовку у врачей. Когда, да, мы не всесильные, но при хорошей подготовке врач может дать адекватную помощь больному человеку, социализировать его настолько, насколько это возможно. Ну, понимаете,
подготовка-то сейчас врачей прежде всего ведь зависит-то прежде всего от нас, да, от нашего профессионального сообщества в том числе. Это тоже отдельная такая тема большая, насколько профессиональное сообщество само может влиять на то, чтобы кто со мной будет рядом работать, да?
У нас остается буквально 7 минут, поэтому я бы хотел, чтобы уже потихонечку начали резюмировать, то есть с чего начать-то нам хотя бы?
Ну, качество, да, я согласен, качество подготовки врача – это самое главное. Без врача не бывает вообще ничего. Можно стены, все что угодно построить, можно зарплату большую, но если их нет. У нас, я вам скажу так, у нас 30% врачей не хватает в Российской Федерации. 30% врачей их просто физически нет. И завтра они появятся. И хоть сколько, любую зарплату сейчас пообещай, просто потому что его готовить надо минимум 10 лет. Вот государство сейчас в этом плане работает. Это одна задача. И она работает в этом государстве. Сейчас 50% наших студентов, кто поступает, они уже поступают, зная, куда придут работать, потому что целевая подготовка 50% студентов, больше 50%. Второе, это действительно нужно решать структурные преобразования созданиями вот таких социальных учреждений. Они действительно должны быть приспособлены, во-первых, к нахождению и к решению тех задач, таких чрезвычайных, которые могут возникать. И они будут возникать, я почти как бы не уверен, потому что это особый вид наших вот таких граждан.
Сейчас Игорь Шпидберг просил слова, и вот прежде чем вы начнете по этой теме, здесь отдельно ленинградец, ну, наверное, вопрос специально для вас. А где в нашей стране филантропы, спрашивает ленинградец? Почему люди, имеющие деньги, не строят частных, бесплатных клиник повсеместно? Почему государство их к этому не подталкивает? Вот про филантропов и ментальных инвалидов вы можете тоже что-то отдельно добавить?
Ну, про филантропов я как человек, который просто эту ситуацию наблюдает, но я-то не благотворительный фонд, я возглавляю реабилитационную организацию, не коммерческую, не государственную. Я вижу множество фондов, со стороны их вижу. И я знаю, что в России сейчас становится чем дальше, тем больше, я очень надеюсь, что их будет еще больше.
Так.
Но при этом я могу сказать, что во всем мире я эту ситуацию хорошо знаю. Например, интернат, хотя там это немножко по-другому выглядит в развитых странах, но, предположим, вот такое место, где живут люди взрослые с ментальной инвалидностью, как правило, они живут из трех источников, питаются деньгами, да, это государственное финансирование, это какие-то благотворительные пожертвования, это значительная часть, и это, на самом деле, деньги родителей часто тоже, и туда идут, например, немаленькие пенсии тех людей, которые там находятся. У нас в стране, к сожалению, их пенсии небольшие. Я что хотел сказать? Вот мне кажется, что здесь невероятно важный момент. Каждый раз, когда сестру очень уважаемой мною Наташи Водяновой выгоняют из кафе, или когда девочку с синдромом Дауна там исключают из школьной фотографии, страна как-то немножечко как-то вот вздрагивает, типа, что ж такое происходит? На самом деле это происходит повсеместно и абсолютно везде. И пока наше общество не изменится, пока мы не начнем принимать людей, имеющих какую-то инвалидность, пока мы не будем понимать, что любой гражданин Российской Федерации, независимо от того, имеет он особенности здоровья или там разные национальности, или он живет в Москве или где-то на окраине родины нашей огромной, имеет те же права и имеет право на такое же уважение, такую же поддержку, вот до этого момента будет сложно. Что касается главного важного момента, мне кажется, что, конечно, если сейчас мы обратим еще раз внимание на людей с ментальной инвалидностью, не только на тех взрослых, которые погибли, Царствие Небесное, в этом интернате, а на всех, начиная с раннего детства и до глубокой старости. Есть такое, вы знаете, очень хорошее слово «поддерживаемое проживание», «поддерживаемое трудоустройство», «поддерживаемая социальная занятость». За рубежом этот термин очень активно используется, у нас в стране тоже мы пытаемся его продвигать. Ведь дело в том, что такое доступность этой среды, этого мира для ментальных инвалидов, это в первую очередь сопровождение. Им, может быть, не нужны пандусы, им не нужны какие-то другие специальные средства, но им нужно сопровождение. Потому что в одиночку им очень трудно, им очень сложно, и они должны находиться в среде, где о них заботятся поддерживая их. И в том числе тогда, когда они живут в интернатах, это тоже необходимо обеспечить. Каждый должен жить там максимально полноценно, а не просто доживать жизнь.
Есть одна проблема. Я понимаю, что важно начать, наверное, с воспитания граждан. Проблема как раз в том, что большинство из граждан уже как будто бы воспитаны, и переделывать их гораздо сложнее, чем воспитывать сызнова. Так получается, мы упираемся в какую-то поколенческую проблему. Сейчас не решим лет через 25 только реально замахнуться.
Ну, у нас страна же,
Алексей Каратам. Это не изменится вот так, да, по щелчку. Здесь надо, конечно, надо работать на перспективу, да, а что будет через 10 лет, а через 15, а через 20, и, слава богу, государство об этом думает, но думает очень как-то медленно, медленно. И нет должной социальной рекламы сейчас, она нужна сейчас, чтобы люди, приходящие в кафе, видевшие человека с какими-то особенностями, не шарахались от него, не требовали вывести его. А чтобы они понимали, да, этот человек заболел, он болеет, и он нуждается в помощи. Ему окажи адекватную помощь, он пойдет дальше.
Вообще чувство...
И реклама должна быть.
Сергей Дорофеев.
Чувство сострадания и доброты, его ведь нужно воспитывать всем, начиная с родителей, там, детским садом, школой, там, вузом, обществом, улицей, да. Надо ведь учить ребенка, чтобы вот он пожалел там, не знаю, свою пушку погладил когда-то, да. Наша молодежь, которая идет и видит человека, который лежит, потому что на дороге, то, что он бомж, не пытается его там пнуть, да, а пытается его поднять и разобраться, может, у этого человека просто сердцем плохо стало. У нас ведь вот еще вот эти вот моменты, которые в кино тиражируются, да, там, в фильмах, на телевидении. Слава богу, стали передачи появляться такие вот, давайте про душу, что называется,
поговорим. Детектив-то можно и запретить, конечно, да. Для вряд ли ситуации.
Но цензура хорошая, изобретение.
Я не про цензуру, понимаете, это же, цензура должна быть в каждом, в том числе и человеке, вот во всем. Если мы это не будем воспитывать, И подрастающим поколением, в том числе, мы никогда от этих проблем и в будущем ведь не уйдем.
Реклама в общественном транспорте, что СПИД не передается через рукопожатие. Вот нету рекламы, что душевно больной человек – это такой же человек. Нету.
Это Алексей Каратам, Игорь Шпицберг.
Я думаю, что я, как сказать, вы знаете, я 25 лет, правда, наблюдаю этот процесс, может быть, это не так много, но мне кажется, что за последние годы есть много значительных изменений со стороны власти, то есть как бы много стремлений к тому, чтобы было по-нормальному. Мне кажется, что очень важно торопиться, очень важно... Я, кстати, могу сказать, что я очень благодарен Ольге Юрьевне Голодец, потому что лично она поддерживает массу инициатив родительских, общественных, в помощь
власть людям с инвалидностью.
Надо, чтобы еще все шли в это направление. Сейчас очень хороший момент в России, когда именно можно создать эту консолидацию родительских, общественных организаций. Но надо быть внимательными друг к другу. И каждый человек, россиянин, каждый россиянин имеет равные права. Вот здесь это очень важно. Про рекламу я совершенно с коллегой согласен, потому что абсолютно важно, чтобы везде появлялись, не знаю, люди с инвалидностью в телешоу, чтобы появлялись как ведущие, а не как просто те, кого разбирают, чтобы в сериалах, чтобы, не знаю, там фильмы снимались, чтобы это было везде, чтобы люди привыкали.
Ну, за 10 миллионов и отмахнуться от этого невозможно.
Ну, и Алексей, врач тоже, подытоживая дискуссию, врач до того, как стать врачом, должен быть человеком и не единицей на ставке, так и любой живущий в обществе. Спасибо за участие в дискуссии. С нами сегодня был Сергей Дорофеев, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Каратам, клинический врач-психиатр, и Игорь Шпицберг, член правления Международной ассоциации «Аутизм Европа», руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Спасибо. Приходите еще.
Спасибо.